Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Вадим Шелоносов у нас за звукорежиссерским пультом. И сегодня в гостях у нас кандидат исторических наук Павел Анатольевич Корчагин. Павел Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим о жуткой мистической истории. Прямо о жуткой-жуткой мистической истории. Это мистическая история территориально располагается сейчас, по крайней мере. Если мы идем от Старокладбищенской Успенской церкви в сторону Всесвятской церкви, вот там вы увидите совершенно жуткий памятник. Ну, мы же о жутких историях рассказываем. Вот, жуткий памятник, который вызвал просто бурю публикаций, на самом-то деле, совершенно разных, от Гайдара до Саргина. Вот, значит, там вы увидите, значит, череп. То есть, такое, две глазницы пустых, пустой нос, пустой рот.
Как вы правильно рассмотрели, в отличие от многих других авторов.
Вот. И змею, которая пожирает саму себя. В Перми об этом памятнике говорили, как о знаках, так скажем, масонских каких-то. И вот, и долго не могли вот прочитать, что там написано. В общем, об этом жутком месте мы сегодня и поговорим. Это в Перми это место в какой-то период называлось, значит, памятник проклятой дочери. Так правильно я помню?
Абсолютно верно. Ну и давайте в широких народных массах до сих пор так и называется.
Да, и причем сам памятник совершенно недавно появился на кладбище. Совершенно недавно. В какой-то период он хранился в фондах Пермского краеведческого музея. Затем уже его оттуда изъяли и снова поместили на кладбище. Вот такая вот у нас сегодня мистическая история. Давайте ее раскрывать потихоньку.
Я сразу еще соглашусь раскрыть все тайны, да?
Все
мистические тайны.
Постепенно давайте раскрывать.
Вот. Но параллельно хотелось бы еще и показать, как работают историки. Угу. Потому что для историков любая городская легенда – это исторический источник. Да? Источник по истории общественного сознания. Да? Мы не только раскрываем смысл, в данном случае смысл памятника, да, его настоящую историю, но и находим черточки к характеристике общественного сознания, сознания населения Перми, да, коллективного, ну, наверное, не разума, да?
И коллективного бессознательного.
Коллективного бессознательного, да, наверное, лучше так назвать. Но прежде чем взяться за эту историю как за исторический сюжет, да, естественно, все историки, прежде всего, подбирают все известные, значит, литературные произведения, да, все фольклорные произведения, то есть вот, собирают корпус источников. Да, и вот только когда все источники подобраны, да, и начинают их анализировать. Для историков источник – это Бог. Да. Есть историки, есть источники, есть история. Нет источников – заплакай и уйди. А тем более все это было очень интересно делать, поскольку вокруг, вы абсолютно правы, вокруг этого памятника не только множество слухов и мифов, но и у него достаточно большая, длинная, я бы сказал, интересная литературная история. Впервые его описал этот памятник в таком небольшом литературном очерке, рассказике. Как история, да, в 26-м году в газете «Звезда» в номере 26 ноября Аркадий Гайдар.
Угу. Да? Причем для такого писателя, как Аркадий Гайдар, это был совершенно нетипичный сюжет.
Абсолютно, потому что вот вспомните, он в это время, в свой пермский период, он писал такие приключенческие, скажем так, повести о пермских революционерах.
Такая революционная героика.
Да, да, да.
Лубовщина там вся подряд.
Выдрощина, да, «Лесные братья» и прочее, прочее. Вот. Но как раз в это время он собирался переехать в Екатеринбург и некоторое время там действительно работал. И, судя по всему, у него вот был материал, который было жалко бросать. Да, и он напоследок его опубликовал. Эта заметка, книжка называлась «Проклятая дочь». И представляла собой просто такую небольшую зарисовку. Да, вот он бродил по кладбищу и увидел странные конфигурации, да, нетрадиционного вида надгробный памятник и заинтересовался. Только не поймите меня правильно, да, никто не требует от литераторов полной исторической правды. Ну, если бы литераторы писали всю правду, они бы не были художниками, они бы стали в лучшем случае этнографами. Да? Вот. А мы литературу зато любим, за то, что в ней все не как в жизни, а гораздо интереснее, лучше, страшнее, мистичнее, да? Если вот такого рода литературу. Он достаточно хорошо и точно описал памятник, да, но очень неверно прочитал надпись. Перед ним не стояла задача, значит, всю историю восстановить историю, да, а просто
передать свои ощущения.
Да, поэтому вот именно тогда впервые в отечественной литературе появился сюжет о проклятой дочери, потому что подошедший к нему на кладбище человек пересказал ему вот эту вот историю о том, что здесь похоронена небрачная дочь пермского исправника. Он ее не стал развивать, да, эту историю развили потом уже в других художественных произведениях другие писатели.
Он даже, там же ему еще указал, что, что не случайно вот эта надгробная плита как бы так втиснута в пол, потому что, ну, в землю, потому что и не случайно находится как бы на подходе к кладбищу, к
чтобы
церкви, к церкви, да, чтобы вот могли затоптать.
Ага. Вот если мы будем соблюдать предложенную мою логику, да, давайте, сначала давайте литературные источники, а потом уже как все на самом деле было, да, то я вот немножко интригуя, давайте этот сюжет немножко оставим на потом.
Полностью согласен. Но прошу прощения.
Ради правды давайте все-таки уточним, что сейчас, ныне, эта плита лежит не на том месте, где она была. Теперь ее поместили вот около шлагбаума, который ведет, вернее, закрывает вход на кладбище. А на самом деле она лежала много левее, действительно на главной аллее, которая ведет в, точнее, тогда вела на паперть Успенской церкви. Да? И если быть достаточно точными, на самом деле на кладбище сейчас лежит не сам памятник, да, а его копия, отлитая на Мотовилихинском заводе. Я лично, к сожалению, еще не имел возможности проверить, но настоящая надгробная плита так до сих пор и находится в Краеведческом музее, и то, что называется, слава богу, потому что это на самом деле очень интересный памятник, ну, скажем так, декоративно-прикладного искусства начала XIX века.
Но тут мистики в наш рассказ добавилось. Оказывается, в процессе плита раздвоилась.
Плита раздвоилась,
все страньше и страньше.
И теперь плита находится вовсе не над захоронением той самой дамы, так скажем.
Таисии, да. Да. Не той девочки или не той проклятой дочери.
Да. Пока не будем раскрывать, что это за дочь, какой у нее возраст.
Вот. В 30-е годы, в 38-м году, еще один наш земляк, да, Михаил Сергин, тоже описал этот памятник. В нескольких вариантах.
Но он уже находился в эмиграции.
Он писал об этом уже в эмиграции. Вот если кто не очень знаком с его творчеством, Михаила Сергина, очень советую. Потому что если вы хотите узнать, какова Пермь была вот в конце 19-го, начале 20 века, отношения между людьми, да, давайте так круто сформулируем. Если вы хотите научиться любить Пермь, почитайте Саргина.
И не читайте Иванова.
Ну, мы уже говорили.
Мы ушли от темы. Давайте возвращаться к проклятой дочери.
А Саргин написал этот памятник очень приблизительно. Да? Так что у меня сначала возникло даже ощущение, что он не ту пету описывал. По крайней мере, он перечислил очень много лишних деталей. Там якобы под масонскими символами, которые он описывал, он подразумевал на самом деле просто орудия страстей Христовых. Там, лесенку, по которой легионеры взбирались, его, то есть, его прибивали копье, трость и так далее. Да? Это евангельские символы. Да? Это вот тот непосредственный инструментарий, который находился в распоряжении римских легионеров, которые Христа казнили. Да? К масонам никакого отношения эти символы не имели, кроме разве что молотка. Да? Вот. И потом, значит, наступил достаточно большой перерыв, покуда в журнале «Наука и религия» рассказ «Проклятая дочь» Гайдара не был снова в 69-м году опубликован. Да? И началось, да, и этот гнилой мешок прорвало, да, и из забытой легенды, да, «Проклятая дочь» превратилась в очень модный, бродячий, я бы так сказал, сюжет. Значит, пермский писатель Авенир Крашенинников, да, написал роман «Затишье», действие которого происходило в Перми, да. Он описал этот необычный надгробный памятник. И дальше уже, можно сказать, пошло журнальная, скажем так, история. Не проходила, значит, 2-3 лет. Ну, наверное, сейчас не смысла перечислять все статьи, которые так или иначе привлекали общественное внимание к этому мистическому сюжету, к этому замечательному памятнику. И вот тут, наверное, нужно сделать лирическое такое отступление, чтобы нашим слушателям было понятно, в чем смысл этой мистики. Дело в том, что вот когда эта плита появилась, да, в начале 19 века, когда Таисия довели по-разному эту фамилию произносится, она умерла, это же был в литературе расцвет, с одной стороны, романтической литературы, а с другой стороны, так называемого готического романа. Да?
Здесь даже можно пояснить. Дело в том, что вот многие сейчас представляют, что легенда о призраках, каких-то привидениях, которые тоже рассказывают у нас в Прикамье, они были всегда, они испокон века, много веков. На самом деле легенда о привидениях и призраках появились только в 19 веке фактически и стали популярны. Ну, никак не раньше 18 века.
Конечно, 18-го, начало 19 века. Вот это как
раз... Это как раз влияние западноевропейского готического романа.
Абсолютно верно, да. Так вот, на грани 19-20 веков было такое, значит, озимье, скажем, литературное, и снова готические сюжеты вошли в моду. И в Перми появился самоиздатовский, если можно так сказать, рукописный роман неизвестного автора, который назывался «Тайна одной могилы». И вот один из писателей, который, наверное, можно назвать пермским, по крайней мере, насколько я понимаю, он по рождению пермяк, да, Широков, он написал, как сказать, парафраз этого романа, да, значит, «Три могилы в одной» тоже. Этот текст можно, по-моему, найти на просторах интернета. Вот, но он так и не был опубликован. И тоже, скажем, в этом месте, слава богу. Да? Ну, если вас вот интересуют все эти ужасные истории, можете почитать. Да? Но эстетического наслаждения, увы, вы не получите. Хотя Широков, я бы сказал, не самый дурной писатель. Да? А тут вот как-то душа в заветной лире, неверно исторгла звук.
Наверное, есть так. Же много замечательных готических романов, классических. Лучше их читать, конечно.
Вот. И там во всех этих, позвольте сказать, литературных произведениях все крутится вокруг вот этого сюжета, да, несчастная любовь, небрачный ребенок, проклятие родителей, но путаница, Да, потому что каждый добавлял какой-то свой сюжет. Ну, и доходило вплоть до того, что здесь в этой могиле лежат одновременно два человека, но они одновременно брат и сестра, отец и дочь, и муж и жена. Да? Я долго соображал, как это возможно. Потом плюнул, да, потому что художественные произведения противопоказано анализировать, по крайней мере,
как говорил Леонид Ильич Брежнев, Райкину Аркаша логики не ищи.
Да. А, то есть, мы можем констатировать, что всплески интереса к этой могиле, да, и к этому сюжету, они, в общем-то, вызваны вполне обычными, точнее, обыденными вещами. Да? Появляется публикация, и она, значит, порождает волны в общественном сознании. А тем более сейчас мы уже четверть века строим капитализм, да, и все принято монетизировать, да, историко-культурный туризм, как это, экономика переживаний, да, и этот сюжет очень часто включают в экскурсионные, скажем так, программы, но пересказывают, естественно, легенды, да, пересказывают содержание романов, что, с моей точки зрения, Пермь-то не красит. Да? Ну, не было у нас таких кровосмесительных, значит, ужасных историй. Да? Значит, на самом деле все было по-другому.
У нас остается ровно 2 минуты до перерыва. Ага. Затем мы прервемся уже. У нас есть еще вот пару минут, чтобы немножечко все-таки развеять вот эти, как бы скажем, легенды. Угу. И чуть-чуть приблизиться к источнику.
А давайте тогда вот начнем с того, а кто там действительно лежит и что собой являет этот памятник. Это памятники, как это ни странно, все написано. Что там, значит, лежит Таисия Девели или Девели. Это французская фамилия, поэтому на русский ее очень по-разному переводили. Да? Дочь действительно пермского исправника. Исправник – это, ну, скажем так, начальник пермской полиции. Чин достаточно высокий в те времена. Она умерла маленькой девочкой, и вот безутешные родители похоронили ее. И обратите внимание, могильная плита нетрадиционная, она круглая, да, она маленькая, она всего лишь около метра в диаметре. Да. На могилу взрослого человека вы круглую плиту не положите. Да. То есть это уже вот как вполне материалистические объяснения можно привести.
Ей было 6 лет ведь, да?
А?
6 лет я вам прожила.
Да, да, да. Она, мы знаем, значит, правда, из других источников, что ее полное имя Таисия Александровна, да, и не она одна лежала в этом месте. Вокруг нее, судя по публикации Пермского некрополя нашего замечательного земляка-исследователя Голубцова, лежали ее родители, да, лежал ее брат и, ну, если можно сказать так, племянники.
Да? Вот, к сожалению, на этом моменте мы вынуждены прерваться. Вот мы сейчас прервемся, затем снова вернемся на одно из старейших пермских кладбищ, к очень странной могиле, где змея пожирает саму себя. Но это будет после перерыва.
Пермия. Земля дальняя. Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорим о странном, загадочном надгробии в виде, так скажем, круга, который находится сейчас на дороге от Успенской церкви к Всесвятской церкви. В самом знаке изображен череп и змея, которая пожирает саму себе. А вот как раз до перерыва мы начали с помощью нашего эксперта в студии, кандидата исторических наук, Павла Анатольевича Корчагина, разбирать текст надписи на вот этой надгробной плите. И выяснилось, что это вполне пермский человек. И, в общем-то, сейчас мы начинаем приближаться к истории этой семьи.
К реальной истории этой семьи.
К реальной. То есть... Исправник из городской легенды, он действительно был исправником. Александр Иванович, если на русский манер его звать, на момент смерти своей дочери был председателем, как казенным языком, уездного полицейского административного органа. То есть, начальником полиции, коллежским советником, ну, или, нам привычнее, подполковником. Да? Угу. Он... был одним из очень интересных... Вернее, он был человеком из очень интересной когорты. Да? Он приезжий, естественно. Да? В Перми тогда французов не рождалось. Да и сейчас, видимо, редко. А в те поры, когда Ягошихинскому медиплавильному... Вернее, поселку Ягошихинского медиплавильного завода присвоили сразу статус города, статус губернского города и статус столицы Пермского и Тобольского наместничества, естественно, нужно было сформировать администрацию городскую, уездную, губернскую и наместническую. Да? И поэтому стали набирать чиновников по всей России. И это известная история. Очень многие чиновники, служившие в Петербурге, в Синоте, в Сенате, побросали свою замечательную, значит, карьеру, да, и поехали в Пермь с намерением построить в Перми, если вот не город солнца, да, то город просвещения. Эти люди были лично знакомы с такими замечательными нашими просветителями, как Новиков, Радищев, да, и... Они были утопистами, с одной стороны, да, но мы им погруз жизни, скажем так, должны быть благодарны, потому что они заложили основы культуры, да, в нашем городе. Именно благодаря им, именно в Перми появилась первая на Урале типография, вышла первая на Урале книга. Да, младшие современники этих просветителей... нам хорошо известны, да, это основатели таких родов, как Дягилевы, как Сведомские, замечательные художники, да, вот Пермь пережила, или пермское общество, лучше скажем так, пережила такую в конце 18-го, начале 19 века прививку просвещения, да, которая на пермской почве через три поколения, да, вот, выросла, дала такие вот замечательные плоды, да, людей, которые Пермь прославили, ну, скажем так, на мировом уровне. Да, вот Александр Иванович Довелий был как раз из таких людей. Он был сыном французского художника, который долгое время работал по приглашению в России. Правда, под конец жизни уехал и умер на родине в Париже. Но его портреты Шуваловых и многих других исторических деятелей, они хранятся в Русском музее, в Третьяковской галерее. То есть вот это не просто полицейский, да? Это человек эпохи Просвещения, это человек очень высокой культуры. И таких в Перми, да, ну, сразу скажем, да, он был масоном, да, или, по крайней мере, его старшие товарищи основали в Перми масонскую ложу, но это была новиковская масонская ложа, нацеленная не на захват власти, условно говоря, да, а на движение просвещения, да, книжности, литературы и так далее.
Ну, и просуществовала ведь она недолго в Перми.
Она очень недолго просуществовала, но, повторюсь, прививку-то культуры, да, благодаря ей Пермь получила.
В общем, это известная ложа, «Золотой ключ» называлась.
Да, 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 да. Вот.
Может быть, поэтому Оссоргин находит вот на этой плите какие-то признаки масонства, тем более, что сам он тоже был масон.
А Саргин же считается масоном?
Вроде ну, как. В общем-то, да. Да. А, ну, скорее всего, это вот такие аберрации юношеских воспоминаний.
Да, да? Потому что ему это
он
было...
в взрослом возрасте заинтересовался масонством, да, а часто видел на кладбище надгробные плиты с адамовой головой, да, это череп и скрещенные кости, молотки, вот, орудия Святей Христовы. Здесь масонские ведь символы, они практически наполовину евангельские. Да, и эта путаница ему, в общем-то, как литературу особенно, она вполне простительна.
Тем более прошло уже много лет к тому времени, как он написал.
Вот, ну мы с нашим слушателем обещали рассказать все, как на самом деле было, да. Значит, если давайте просто так разберем по косточкам это все, да. Ведь главное стержень этой истории, да, о проклятой дочери, это сюжет о несчастной любви или о блуде. Да, угу. Так говорит, незаконной любви, незаконной дочери и так далее. Но опровержение, собственно говоря, этой истории написано на самой надгробной плите. Да? Там написана фамилия Таисии, Таисия Двелий. Да? То есть отцовская фамилия. Если бы она была незаконной дочерью, то до тех пор, по законам того времени, если бы он ее не усыновил, он бы не мог дать ей свою фамилию. Вот, допустим, наш знаменитый писатель Герцен, да, он был незаконным сыном, и ему поэтому дали вымышленную фамилию, да, от немецкого слова «герц», «сердце». А, да?
Тогда, кстати, то вот...
Дитя сердечной любви.
Да, было же принято... Когда в какой-то аристократической семье у какого-то представителя известной фамилии рождался внебрачный сын, вообще отказываться не было принято. И обычно они и спрашивали у монарха дозволение, чтобы этому ребенку, желательно, конечно, чтобы потомственное дворянство дали, но это редко кому удавалось. Обычно их причисляли к мещанскому сословию, потом, если они сами только выслужат уже дворянство. И давали им фамилию, обычно часть фамилии отца. Например, князь Трубецкой, сын Иван Иванович Бецкой. Или князь Голицын, а сын Делицын. Вот таких историй достаточно много было, но это к нашей теме вообще не относится на самом деле.
Да, потому что это если была законная дочь. Но вот интересно понять, откуда же взялось это обвинение в блуде. Да? А для этого нужно почитать святцы, да? Точнее, жития святых одноименных Таисий. В святцах три Таисии есть. Значит, блаженная Таисия Египетская, преподобная Таисия Египетская Фиванская и мученица Таисия. Так вот, из трех этих Таисий две были блудницами. Вот. А пермяки в начале 19-го, да даже на грани 19-20 веков были людьми верующими, да, и жития святых читали, и могли провести, скажем так, параллель. Да. Вот, по сути дела, откуда. Да, из жития современных святых взялась мысль о том, что Таисий Девилей – это блудница. Значит... С чего начинали? Что могила устроена таким образом, да, что ее попирали ногами.
Да.
Она на самом деле в свое время, да, в начале 19 века, была положена... То есть девочка похоронена, а плита положена на одном из самых почетных мест кладбища. Если вы шли в кладбищенскую церковь, то вы, проходя про центральные аллеи, видели этот символ родительской памяти, родительского горя.
Другое только дело, что... Не и родительской любви. Аллее, а рядом с ней.
Ну, вот да, тогда, да, в начале 19 века. Не на тропке, да, да, а вот то ли с левую, то ли с правую сторону от этой главной аллеи. Успенская церковь три раза перестраивалась, да, И, естественно, она, нынешняя церковь, она стоит немножко в стороне от первого своего местоположения. Естественно, смещались и дорожки, ведущие к ней, и таким образом это надгробие оказалось буквально изначально на тропе. Кроме того, почему этот сюжет так Пермякова заинтересовал? Дело в том, что многие из русских святых, да, особенно монахи, они завещали себя похоронить именно на дорожках, на кладбищенских, да, потому что они о себе думали, что, несмотря на свою постническую святую жизнь, они все равно непростительные грешники. И даже в загробной жизни, да, предусматривали, просили о том, чтобы вот таким необычным способом, да, общество высказывало, скажем так, сомнения в их святости.
Нет, ну, да? Здесь может быть еще знак смирения такой.
Да, и это тоже.
Ну, в первую очередь смирение, конечно. Но, вот. Но это через смирение как раз вот и к этому идут.
Но памятник не монаху, да, а женщине. Пусть маленькой, но женщине. Так. И поэтому вот отсюда возникла мысль о проклятии, да, что разгневанный, значит, отец специально, значит, похоронил свою непутевую дочь таким образом, чтобы ее, чтобы его проклятие, значит, пермяки поддерживали собственными ногами, скажем.
Чтобы их попирали, эту могилу.
Да, да. Ну, насколько я понимаю, вот такой сюжет, вот эта именно идея такой посмертной родительской мести только у Гайдара встречается.
То есть он первым об этом написал. Он первым об этом написал. Ну, и в легендах-то, которые существуют из устно, это очень частый сюжет.
Но это, видимо, благодаря Гайдару.
Его... Нет, Гайдар, он, видимо, все-таки, насколько я понимаю, опять-таки, я не большой специалист, насколько я понимаю, и, видимо, Павел Анатольевич подтвердит, легенды существовали, он не на пустом месте это писал.
Он просто зафиксировал. Да? И, судя по всему, эта легенда-то возникла где-то в третьей четверти XIX века, когда за могилкой уже никто не ухаживал, поскольку все члены семейства довели, значит, уж...
Ну, мы давайте все-таки к французским историям будем перемещаться.
Вот, а теперь есть предложение, давайте внимательно посмотрим на памятник, потому что он тоже источник исторический.
Да.
Да? И он главный исторический источник для нас. И вот, ну, первым делом, наверное, нужно прочитать, что там написано, и как там написано.
Что и понять, очень что означают символы.
Само собой. Ну, мы уже сами вскользь говорили, что никто из литераторов надпись либо не читал, либо читал неправильно, да? Так вот, специально вспомнил то, чему меня учили на лекциях и семинарских занятиях по палеографии, и буквально до буквы эту надпись разобрал. Она выполнена буквами первого варианта русского гражданского алфавита, который просуществовал там буквально пару лет. Да? То есть, даже если там не было даты, вот уже по начерку, да, по облику этих букв можно было бы его продатировать с точностью до 2 лет. Потому что там остались пережитки еще древнерусского алфавита. Там буква, встречается буква «Ю» с малой, значит, предлог «от», он передан лигатурой, да, две буквы в одну, литера «Т» над омегой. Это похоже на W, английскую, но более круглая. Вот, текст не скорописный, да, но часть букв вынесена над строкой, вот абсолютно в традициях 16-17 веков. Это, собственно говоря, и затрудняло чтение. Вот дословно там написано, да, я даже вот почитаю так, как фонетически попробую воспроизвести. «Пермского исправника довелия, дочь Таисия, отроду 6 лет 11 месяцев, скончалась января 24 дня 1807 года». Вот. надпись эта размещена по кругу, и вы совершенно правы говорили, да, что, в общем-то, написано, что это не взрослая женщина. Ну, даже не юная девушка, скажем так, вошедшая в детородный возраст, чтобы...
Какое-то хоть реальное основание, да, для легенды
могло быть. То есть, если бы наши литераторы внимательно читали, они бы поняли, что нет тут никакой несчастной любви, просто, ну, если только не считать родительской любви к своей шестилетней дочери, которая не дожила месяца до своего семилетия.
Нет, ну, они, да, же писатели, а не читатели.
Мы уже сказали, что литераторы имеют право на мысль и на вымысел. Ну, и слава богу, но мы-то ведь не литераторы, мы историки.
Им же надо писать, им некогда читать.
Да. Надпись опущена по кругу, а рамкой для этой надписи служит змея, которая кусает себя за хвост. И даже существует особый термин, да, европейский, уреборос. Да? Этот символ абсолютно не свойственен русской традиционной культуре. У нас змея всегда это воплощение чего-то злобного, тайного, подземного.
Вспомним один из самых популярных наших образов, Святой Георгий, который попирает змея.
Который попирает змея, да, змея Горыныча и прочее, прочее. То есть у нас змея, она всегда в русском фольклоре...
В негативе.
Всегда в негативе, да. И если есть какие-то вещи, ну, вот типа... Медная горе-хозяйка, да, которая либо змея, либо ящерица, да, или там шергинские сказки, то это все уже литературные произведения 20 века, которые имеют к фольклору такое боковое отношение. Это уже некоторое переосмысление образа. Вот, почему же на детской могиле оказалась змея, да, да в такой еще интересной позе, завязанное, скажем так, в кольцо. Дело в том, что если мы вспомним о культуре, европейской культуре 18 века, это уже ведь не традиционная культура европейская. Это уже культура нового времени, и набор символов, который должен был знать, да, которыми должен был владеть, которыми должен владеть был и средний европеец, особенно дворянского происхождения, а вслед за ним и русский дворянин, он был достаточно ограничен. И все эти символы были собраны в одну книжечку, да, которые назывались «Символы и эмблематы». И там картинка изображена и подпись, что это знак означает. Да? Uh-huh. Так вот, змея, кусающая себя за хвост, это символ бесконечности. Да? В данном случае мы можем реконструировать, если угодно, что родители – это символ, люди просвещенные, да, подчеркиваю, подчеркнули этот символ из книжки «Символы и эмблематы», и таким образом хотели подчеркнуть бесконечность своей любви, бесконечность своей памяти.
Ну, может быть так, а может быть бесконечной жизни.
И бесконечность загробной жизни. Идем, значит, переходим в центр. Да, вот вы первый из людей, которые увидели здесь не лицо, а именно череп. Да? Там ведь два круглых отверстия глаза, треугольный нос, и такой, как щелкает почтовый ящик, да, рот. По сути дела, это просто прорези на плоскости. Да? Ну, абсолютно верная интерпретация. Это Адамова голова. Это символ смертной жертвы Христа, да, который был распят в искуплении грехов всего человечества. Ну, и там на горе Голгофе...
По легенде, Христа распяли ровно над могилой Адама, и кровь и его Христа кровь пролилась, да, на... Да,
и искупила таким образом...
Пролилась на череп Адама, и таким образом искупила вот, да, первородный, да, да, грех.
То есть вот это вот, эти четыре прорези, это как раз раз череп Адама. То есть это не маска, не личина, а это все те же символы, да, которые и на православных надгробиях сосредоточены. Но обратите внимание на эту композицию. У меня вот есть такое ощущение, я не смогу это доказать, конечно, документально, что автор проекта этого надгробия – это ее дедушка-художник, замечательный французский художник Иван Иванович Девили. Да? А оцените красоту его замысла. Девочка маленькая, шестилетняя. Сделать обычную чугунную плиту, да, вытянутую, она очень маленькая, она будет несуразно смотреться. И ее размер можно сделать более емким, более, скажем, солидным за счет того, чтобы по всем сторонам она была одинаковая. Да? Не квадратную, а круглую. Да? Уроборос, змея, кусающая за хвост, это своеобразная рамка этого памятника. Так? И еще, вот если вы сейчас посмотрите на плиту, которая лежит, она положена очень, на мой взгляд, неграмотно на бетон. Так? И получается, что она во время дождя становится небольшим бассейном. Вот. Раньше эту плиту положили просто на землю, и вот через эти отверстия, через глаза, носовую впадину и рот прорастала зеленая трава. Помните у Толстого, да? Умру, и трава вырастет.
Да? К сожалению, время истекло, но вот мы таким образом постарались рассказать одну городскую легенду. Павел Анатольевич, простите, что вот вынужден вас прерывать. На самом деле, очень интересно. Вы, наши слушатели, можете сходить на Игошикинское кладбище, эту плиту увидеть. Еще раз напоминаем, что она лежит сейчас не там, где лежала изначально, и что это на самом деле копия. Ну, и, в общем-то...
А кто боится кладбища, может сходить в краеведческий музей и посмотреть на оригинал.
Вот, и, в общем-то, понятно, что в этой плите, в этом могиле нет никаких символов ужаса. Здесь символ возрождения, символ очищения, который Христос, собственно, подарил своим воскресением. На этом завершаем.
И это памятник не проклятой дочери, это памятник...
Любимой дочери.
Любимой дочери и памятник бесконечной родительской любви. Очень трогательная вещь и прекрасный... Прелесть и прелестный образец. Да? Это замечательное произведение искусства эпохи классицизма.
Спасибо огромное. Всего доброго. Оставайтесь на 91.2 FM.
До новых встреч.
Всего хорошего.
Пермия. Земля дальняя.